Говорит радио «Свобода».
В Москве 18 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Ираке сегодня жертвами нескольких взрывов стали не менее 30 человек. В Черном море на месте падения аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. Россия примет участие в процессе Кононов против Латвии. В Литве потушен бушевавший трое суток пожар в заповеднике Куршская коса. По меньшей мере 30 человек погибли и 70 были ранены сегодня в Ираке, где произошла целая серия взрывов. Самый кровопролитный теракт был совершен священным для шиитов в городе Кербела. Смертник врезался на заминированной машине в блокпост в центре города. При взрыве погибли как минимум 20 человек, десятки ранены. Еще два взрыва, повлекшие человеческие жертвы, произошли в Багдаде. Британское командование подтвердило, что 5 военнослужащих погибли вчера в Басре при падении военного вертолета. Вертолет упал в жилом квартале, после чего произошли столкновения между местными жителями и британскими солдатами. Погибли 5 иракцев. В Черном море 4-е сутки продолжаются поисковые работы на месте падения аэробуса А-320.
К сожалению, истекшие сутки вновь не дали ни одного тела или фрагмента тел. На сегодняшний день 51 тело, из которых 44 опознаны. Все опознанные тела вывезены. Из них 34 в Армению и 10 на территории Российской Федерации. 7 тел на сегодняшний день не опознано. Там есть определенные перспективы в опознании.
Заявил в интервью «Радио Свобода» представитель правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Сергей Арестов. Самолет армянских авиалиний, летевший из Еревана в Сочи, разбился 3 мая. При заходе на посадку на борту находились 113 человек, погибли все. Тела армянских граждан доставлены в Ереван. Правительство Армении выплатило компенсации семьям погибших.
«Радио Свобода». Новости.
Россия примет участие в процессе по делу Кононов против Латвии в Европейском суде по правам человека. Об этом сегодня сообщила пресс-служба президента России. 80-летний Василий Кононов, гражданин России, ветеран Великой Отечественной войны, живет в Латвии, где ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях. Рижский суд приговорил его к 6 годам тюрьмы, но Верховный суд Латвии направил дело на доследование. Кононов добивается полного оправдания через Европейский суд в Страсбурге. Грузия и Украина начали консультации по вопросу о выходе из СНГ. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Грузии Гела Бужаашвили. Президент Грузии Михаил Саакашвили вновь подтвердил сегодня готовность страны выйти из СНГ. При этом он подчеркнул, что Грузия не хочет принимать односторонних решений и намерена координировать действия с другими партнерами по СНГ.
Радио «Свобода». Новости.
Иран угрожает выйти из Международного агентства по атомной энергии, если Совет Безопасности ООН введет санкции в отношении Тегерана из-за его ядерных разработок. Предупреждение содержится в письме, которое направили генеральному секретарю ООН Кофи Аннану депутаты иранского парламента. Представитель МИДа Ирана Хамид Реза Зафи заявил:
«Вовлечение Совета Безопасности ООН и принятие неверных решений изменят направление действий от сотрудничества к противостоянию»,
сказал представитель иранского МИДа. Консультации постоянных членов Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе в субботу закончились безрезультатно. Обсуждение проекта резолюции, которая предполагает введение санкций, продолжится в Нью-Йорке в понедельник. Россия и Китай выступают против проекта резолюции. Вице-президент США Дик Чейни активно поддержал стремление Хорватии, Македонии и Албании стать членами Союза НАТО. Выступая на встрече с лидерами трех стран в Дубровнике, Хорватия, Чейни сказал:
«Мы понимаем желание ваших стран присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу. Мы считаем чрезвычайно важным прием новых членов НАТО и ЕС. Те, кто стремится войти в эти союзы, помогут нам омолодить их и с новыми силами работать во имя основополагающих ценностей демократии. Эти ценности – важнейшие аспект нашей коллективной безопасности»,
отметил вице-президент США Дик Чейни. Ян Эгеланд, ведущий в ООН вопросами гуманитарной помощи, направляется в суданскую провинцию Дарфур. Эгеланд уже заявил, что будет настаивать на беспрепятственном доступе сотрудников гуманитарных организаций в Дарфур. В результате трехлетней войны между властями Судана и повстанцами в этой провинции погибли десятки тысяч людей и 2 миллиона оказались на положении беженцев. Люди страдают от голода и болезней. В Литве потушен бушевавший трое суток пожар в заповеднике Куршская коса. Выгорело 250 гектаров леса. С подробностями наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Этот пожар, возникший в четверг, как предполагает из-за чего-то неосторожного обращения с огнем, в Литве уже назвали пожаром столетия. За пару часов тогда огонь охватил 150 гектаров леса уникальной горной сосны. Жаркая сухая погода, ветер, и вот языки пламени уже задымаются на высоту 6 метров. Задымленность, перекрыта международная трасса вдоль Куршской косы, отключено электричество в домах жителей Неринги. 24 пожарных экипажа с вертолетами работали днем и ночью, и сейчас огонь потушен. Остались лишь отдельные небольшие дымящиеся очаги. Как сообщил Радио Свобода, мэр Неринги Вигандес Гидрайтис, всего выгорело 250 гектаров леса национального заповедника, занесенного в список наследия ЮНЕСКО. Ущерб от пожара оценивается как минимум в 1,5 миллиона долларов. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В России сегодня отмечается День радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи и радиожурналистов. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества инженер Александр Попов представил сконструированный им радиоприемник, первый в мире. Спустя полвека, в 1945 году, этот день был объявлен в СССР Днем радио. Михаэль Шумахер выиграл европейский гран-при в гонках по Формуле-1. На гонках в Германии Шумахер, семикратный чемпион мира, нанес поражение прошлогоднему чемпиону Фернандо Алонсо. Сегодняшняя победа Шумахера – вторая в этом сезоне и 86-я за его спортивную карьеру. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Черном море, недалеко от Сочи, на месте падения аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. В Ираке сегодня жертвами нескольких взрывов стали не менее 30 человек, 70 ранены. Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране. Россия примет участие в процессе по делу Кононов против Латвии в Европейском суде по правам человека. В Литве потушен бушевавший трое суток пожар в заповеднике Куршская коса. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Виктор, здравствуйте. Представьте, пожалуйста, нашу гостью.
Добрый вечер. Леокадия Михайловна Дробежева, руководитель Центра исследований межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук. Вот таким полным чином. Добрый вечер, Леокадия Михайловна.
Добрый вечер. Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер. Телефоны в Москве 96143, Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Я узнал из выпуска новостей, что сегодня наш профессиональный праздник с Вероникой, День радио. Но, конечно, главный праздник, возле которого мы сейчас живем, перед которым живем, конечно, День Победы. И по традиции в эти дни мы говорим не столько об истории той победы, сколько о том, что связано с драмами века, с главными драмами прошедшего века. И вот в этом смысле межнациональные отношения, которыми, социологией которых вы занимаетесь, это, конечно... Вообще, должен сказать, что долгое время мне, вот в юности моей, мне казалось это какой-то историей уже. Мне казалось, что это то, что мы будем проходить и ужасаться про прошлое, но уж ныне мне, советскому октябренку, а значит и пионеру, как-то казалось, что это, долгое время казалось, что это совершенно исторический вопрос. И вдруг выясняется, что это никакая не история, что это ты выходишь на улицу и натыкаешься, либо натыкаешься с собою самим, либо ты натыкаешься тут же, сегодня рядом с собою. Как менялось это за эти десятилетия?
История такая странная в воспоминаниях людей и в представлениях людей, что иногда память отсеивает, и люди думают только о хороших событиях в прошлом, а другие, наоборот, вспоминают драматические события. И вот когда время было то, о котором вы говорили, наше уважаемое радио, которое мы так любим, никогда не сообщало о тех травмах человеческих, которые были на этнической, на национальной почве. Поэтому нам казалось, что все хорошо.
Я вступаю в диалог, просто хочу сказать, что когда я говорю о своем восприятии, я говорю именно о восприятии.
Да,
разумеется,
да,
это
да,
все было, мы узнали позже.
Да, мы узнали об этом позже. И надо сказать, что, в общем-то, после войны, к чести нашего народа, многонациональный, от Советского Союза, мы пережили период, когда довольно быстро излечились от травм, которые мог нанести нам фашизм. И очень любопытно, вот те данные, которые мы даже в социологии имели, несмотря на то, что люди пережили войну, а в то же время отношение к фашистам было, безусловно, травматически негативное, но отношение к немцам было разное. Очень многие людей видели в них таких же действующих лиц, как и были наши солдаты. И вот сейчас, совсем недавно, в нашем институте проводилось исследование, когда люди опрашивали, что у них связано с присутствием немецких войск на территории России и любопытно, и на территории Советского Союза в целом. И оказалось, что многие люди воспринимали присутствие немецких войск как трагедию для них самих. И это было для нас очень отрадным. Это значит, люди достаточно зрело воспринимали те события, которые они пережили.
Для них самих, для немецких солдат.
Да, для немецких солдат. Это одно. Другое интересное наблюдение, это то, которое было сейчас сделано нашими немецкими коллегами. Там тоже проводятся опросы и интервью глубинные. И вот они выясняют, что отношение со стороны немецкого народа, отношение к русским довольно неплохое, и особенно даже к немцам, которые приезжают из России. Казалось бы, можно возложить на них было какую-то травму вины, что вот их завоевывали, потом освобождали. Нет, эта память стерла, а остаются другие впечатления. И это говорит о том, что действительно память наша селективна. Но после событий, после военного времени, конечно, мы пережили много других событий. И вот то, что происходило, начиная с середины 80-х годов, массовые национальные движения, которые были в нашей стране, изменения в отношениях к народам, развал союза, все это было травматическим для общественного сознания. Мы даже говорили о кризисных явлениях именно в русском национальном самосознании. И поэтому очень часто события прошлого воспринимаются через эту травму последнего времени. Есть такой польский социолог Штомпка, он называет этот период перестройки, трансформации, называет их даже шоковой терапией или называет травматическими перестройками, потому что изменения шли во всех сферах: политика, экономика, психология. И вот эта ситуация, в которой мы пережили, она находит отражение даже сейчас в общественном мнении.
Такое ощущение, что память не только селективна, но и очень управляема, потому что вот эти негативные память, да, память о чем-то плохом, она ведь тлеет, она никуда не может деться на самом деле. И тут есть два пути. Либо такое замалчивание, которое потом оборачивается резкой вспышкой такой, потому что накапливается отрицательная эмоция, с этим не работают. Вот немцы, условно говоря, с этим работали. И уж пережили драму никак не меньше нашей в 20 веке. Но государство и общество нашло точки соприкосновения и работало над этим. И, в общем, изживало эти комплексы, эти травмы. Мы долгое время делали вид, что этого нет, и это накапливалось. И потом, когда уже рвануло, то рвануло по всем законам, да, когда долго накапливается эта отрицательная энергия, то рвануло очень сильно. Я вспоминаю, если говорить о частностях, таких именно межнациональных отношений, я вспоминаю, как пример, город Грозный, в который я попал в командировку в 88-м году. Тихий, провинциальный, советский город. А если бы мне сказали, что через 5 лет там будут, танцы, родоплеменные, да, с страшной войной этнической, с вырезанием, да, взаимным, трудно было бы представить. Тихий провинциальный город. Процессы, видимо, тлели. И, видимо, это все было. Дальше вопрос, кто этим управляет. И вот когда приходит Дудаев, условно говоря, условный Дудаев в любой нации, да, то тогда это вдруг пожарообразно начинает развиваться. Да?
Конечно, но только вот эта концепция, наше представление о том, что ответственность несут те, кто регулирует события, это концепция довольно упрощенная. Они могут регулировать тогда, когда в массах накапливаются какие-то настроения. Вот если эти настроения имеют место, тогда эти вожди могут их использовать. Ну, например, в Эстонии одним из таких лозунгов национально консолидирующих, объединяющих, было защита своего национального языка. Но почему? А потому что в руководстве национального движения Эстонии были социологи, были государствоведы, это ученые. Они хорошо знали действительность. Они видели, что по результатам социологических исследований, почему люди себя называют там эстонцем или русским, или татарином, прежде всего по языку. Конечно. Мы себя идентифицируем. Вот язык и был таким регулятором, мобилизующим. То есть они могут взять только то, что накопилось, что может быть взрывным вот этим материалом. Значит, для нас, как для ученых-то, всегда важно посмотреть, с одной стороны, общественное мнение, а с другой стороны, тот реальный материал, на котором это общественное мнение может быть мобилизовано.
То есть, условно говоря, уже тротил есть, вопрос в том,
как что, его, и кто, да, его зажжет?
Кто поднесет спичку. Но, да, значит, по крайней мере, до того, как поднесена спичка, мы как минимум имеем право иметь представление о том, что это за тротил и где он лежит.
Совершенно правильно.
Чтобы не дать.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях Леокадия Дробижева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук. У нас есть звонок. Андрей из Подмосковья. Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Говорите.
Добрый вечер, Шендерович. Я вас очень уважаю.
Спасибо.
И поздравляю с праздником Победы.
Спасибо вам. Отойдите от вашего отойдите немножко от вашего радиоприемника или выключите его, тогда вы будете слышать себя.
Все, я убавил громкость.
Замечательно, замечательно. Говорите.
Я что хочу сказать, что вот наши средства массовой информации откровенно дезинформируют население о происходящем в стране. Это первое. Унижают ветеранов войны.
Алло.
Со стороны власти.
Андрей, вы знаете, ну тут не получится особенных дебатов у нас с вами, да? Потому что я, скажем, по части многого согласен. Но есть ли у вас, может быть, вопрос к Леокадии Михайловне или ко мне?
Вопрос?
Да. Понятно.
Видимо, нет вопроса. Следующий слушатель — Петр Михайлович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Петр Михайлович.
Сначала, если можно, частность. Вы, Виктор, упомянули 88-й год, Грозный.
Да-да.
Вы там были в командировке, я был тоже там в командировке, и, видимо, мы с вами были в очень сходных командировках. Я встречался со зрителями. Угу. Так вот, вечерами, я жил в обкомовской гостинице, угу, меня возили на машине и так, угу, далее. Вечерами там стреляли, и стреляли каждый день. А во Владикавказе, который тогда назывался Орджоникидзе, этого не было. Я ездил по Северному Кавказу довольно, mm-hmm, много. Поэтому как-то вам, наверное, повезло. Вы там были вот в такой коротенький
путь. Вы знаете, жил когда, я... Да, да, ну, может быть. Может быть. Тем, я говорю об ощущении. Даже не будем спорить, просто действительно разные. Я жил в гостинице «Кавказ», той самой, которая напротив Дудаевского дома, впоследствии фигурировавшая вот это вот страшные кадры с разбит. Я вот этой самой в этом... Нет, там были столкновения, и это мне рассказывали, между чеченами и ингушами.
Не только.
Да, это то, что мне рассказывали. Да, у вас был еще, Петр Михайлович, у вас был еще какая-то реплика, да?
Уже ушел, слушатель, жалко. На наш форум в интернете пришел такой вопрос. Ксенофобия и фашизация сознания русских – это страшилка Кремля или реальные имманентные свойства, расцветшие задолго до Пуришкевича, спрашивает Владимир из Бостона, США.
Ну что, давайте вы сначала или я? Ну хорошо, давайте для разгона я. Просто что касается имманентного, вы знаете, никого специально имманентно присущего там русского национализма, я думаю, нет. Национализм есть везде, да? И слово «шовинизм» французского происхождения, как известно, от имени солдата Шавена, да, браво, и так далее. И нет такой нации, в которой не было бы своих Пуришкевичей, совершенно выдающихся. В этом смысле я не думаю, что это что-то присущее именно имманентно и персонально там, русскому народу. С моей точки зрения, я уже сказал, мне кажется, что вопрос в том, как с этим работать, что с этим делать. Использовать, как использует, с моей точки зрения, сегодняшняя власть, для того, чтобы... Это страшилка. Страшилка не в том смысле, что это не ужасно на самом деле. Это ужасно на самом деле. Но это страшилка в том смысле, что это используется для укрепления собственной власти. Для того, чтобы общество понимало, что выбор простой. Либо фашисты, либо мы. Вот такие, какие есть. Да, с ущемлением прав, с атакой на демократические свободы. И никакого выбора, собственно говоря, общества нету. Это ложная посылка. Общество может потребовать другого выбора. Общество может привести к другому выбору. И бороться с этим, с моей точки зрения, с фашизмом, национализмом, любым, можно вполне демократическими путями. Я уже говорил разницу между нашей борьбой с фашизмом государственной и той, которая практикуется в демократических странах. У нас так. Проходит, запрещается что-то, загоняется внутрь, потом вспухает, лопается, потом начинается, так сказать, такая вонь уличная, бытовая. Как происходит в той же Франции? Выходят ли пеновцы? 2000 человек, демонстрация. Или оскверняются еврейские кладбища. Отлично. Это часть общества, часть проявления общественного сознания. Отлично. Но на следующий день выходит 80 тысяч парижан во главе с президентом Миттераном. Да, на улице. Это борьба с фашизмом. Реальная. Государственная, общественная. Значит, они тем самым говорят, вы говорите, что вы от имени народа, господин Лепен. Нет, мы от имени народа. Вы вывели 2000, 3000, мы вывели 80. Это демократический способ борьбы. А наш способ номенклатурный. Сначала их самих на коротком поводке держать, и потом пужалки устраивать, чтобы общество... А обществу выходить, в сущности, не давать. Обратите внимание, антифашистский митинг был запрещен у мэрии. Вот это совершенная классика. Ведь только народ может, только общество может, поднявшись, собравшись, дать настоящий отпор. Все остальное, с моей точки зрения, это лукаво.
Я с вами соглашусь в том, что проблемы, о которых наш радиослушатель из Америки сообщил, они есть во всем мире. Кстати сказать, в Соединенных Штатах тоже эти проблемы есть. И последние вот эти митинги, когда вышли на улицы люди, нелегальные мигранты, они как раз говорят, что проблема эта есть. И американцы этого тоже не скрывают. И они это чувствуют. И я сама в Чикаго видела демонстрацию «Не покупайте у евреев». То есть там тоже есть и предрассудки, есть и проблемные ситуации, в частности, с мексиканцами нелегально переходящими границу. Есть и во Франции, вы говорили, не только со стороны правых, а вот эти выступления так называемого пригородов, это тоже проблема взаимоотношения этнические, и хотели представить только как социальные. Я, например, с этим не согласна. Я считаю, что там есть и проблемы этнического характера, потому что очень высокий приток мигрантов. Вопрос, действительно, как реагирует на это общество. Единственное, что я бы предложила подумать, и нашим радиослушателям, и мы тоже все об этом думаем, в чем проблема? Только ли в регулировании, в реакции власти, хотя это очень важный фактор, или это еще и какие-то особые состояния общества? Вот для наших сегодняшних событий и для ситуации, на которые мы все обратили внимание, вот последнее время, даже за этот год буквально было 100 событий правонарушений, связанных с национальными неприятиями, и 92 случая, когда люди потерпели в этих событиях. Почему это происходит? Почему именно сейчас они происходят? Это для нас становится проблемой. Почему проблема? Потому что вот мы, как социологи, видим, казалось бы, жизнь людей не ухудшается. Наоборот, даже зарплата чуть-чуть растет, бедных становится меньше. Настоящих бедных, вот у нас это тоже страшилка, все бедные, а на самом деле то, что мы имеем данные, люди, которые по-настоящему бедные, из года в год повторяются данные, что они бедные, то есть им не хватает на прожиточную жизнь. Всего не больше 9-5%. А вот другие люди, которые просто не могут позволить себе купить дорогих вещей, не могут свободно перемещаться, ездить куда-то на курорт. То есть они живут небогато, но это уже не та бедность, которая была раньше. У нас меньше стало миграционного потока. Это мы тоже видим. Весь миграционный поток главным образом был в 90-е годы. А сейчас, ну, где-то 200 тысяч приезжает в год, а еще и уезжают от нас, поэтому миграционный поток не такой большой. И как говорят наши социологи, которые занимаются миграциями, нелегальная миграция, это тоже не 10 миллионов, о которых говорят. Максимум 3 миллиона на всю Россию, 3-4 миллиона на всю Россию.
Можем переварить вполне.
Вполне можем переварить. А вот настроения анти, такие негативные по отношению к мигрантам и по отношению вообще к людям другой национальности, они существуют. В чем причина?
Чем вы это объясняете?
Мы это объясняем несколькими. Нельзя никогда сказать, что это одна причина. Но одна очевидна. Вот все лучше, а на самом деле люди живут в ситуации неуверенности. Уровень страхов не пропадает, уровень страхов растет. Боятся потерять жилье, потому что большие квартплаты, боятся потерять работу, боятся потерять достаток, потому что цены растут. Это все главные страхи, которые фиксируются в вопросах. И что будет дальше, люди не знают. А вот когда есть такая неуверенность, ищут ответственного, кто же виноват. И ситуация складывается таким образом. Правительство многие считают виноваты, и уровень легитимной поддержки правительства невысокий. Но президенту верят, кому-то хотят верить. Это очень важно. А в то же время страхи остаются, перенесем их, вот если это не виновата высшая власть, виноваты те, кто приехали сюда.
Ну, кто-то
отсюда
должен быть, конечно.
Кто-то же должен быть виноват. Ситуация козла отпущения. Это одно из объяснений.
Звонок от Александра из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вот я, к сожалению, может, к счастью, не знаю к чему, но я не думаю, что националисты столь примитивные, чтобы говорить про них, что они боятся чужих и ненавидят людей по цвету кожи и разрезу глаз. Наверное, у них есть более веские причины, чтобы ненавидеть или не любить тех же кавказцев и гастарбайтеров. Но вот эти причины почему-то все время остаются в тени. И хочется, конечно, до них докопаться и понять истину. Спасибо.
Ха, интересно. Тут, мне кажется, все не будем усложнять. Если есть причины какие-то отдельные от разреза глаз и цвета кожи, то эти причины лежат в рамках Уголовного кодекса. И милости просим, да, если это преступность, если это этническое бандформирование, то давайте его положим лицом вниз, не глядя на разрез глаз, да. Mm-hmm. Если это, так сказать, криминальное какое-то там образование, так с ним и надо поступать. Mm-hmm. Но мне кажется, что надо разделять реальную вот такую внутреннюю тревожную ненависть, вот то, о чем говорила Аркадия Михайловна, да, с вполне циничным использованием, да. Когда господин Кондратенко на Кубани в свое время там боролся за то, чтобы на Кубани не было чужих, то все это сопровождалось отъемом собственности там у немцев, у армян, да, просто отъемом собственности, которая благополучно делилась между патриотами, о чем было много публикаций. Вот это бы надо разделять. Вот такое подогревание толпы и совершенно нормальный, рациональный интерес тех, кто этим пользуется.
Да, вот очень интересно, мы среди социологов, профессионалов говорим, люди и роли. Кондратенко был ведь председателем комитета по делам национальности Государственной Думы. То есть он человек,
идеальный
который...
Идеальный вариант.
Да, вы представляете? Он же был одним из тех, кто направлял национальные отношения. А когда он стал губернатором, и ему нужно было... получить авторитет среди людей, которые высказывают вот такие ксенофобии, он вдруг стал говорить о том, что ни он, ни другие не хотят, чтобы их детей учили учителя армянского происхождения. То есть его роль повернула на 180 градусов его высказывания. И в этом отношении это как раз пример, который подтверждает вашу мысль об ответственности лидеров.
Да, ну, заканчивая первый получас программы, хочу сказать, что как раз в случае с Кондратенко, по моему ощущению, ему эта роль пришлась очень впору. Он был очень в этой роли органичен.
Сегодня в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи в эфир «Радио Свобода» выйдет в повторе программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» режиссер-мультипликатор, продюсер Гарри Бардин, ведущий программы Мумин Шакиров. На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу Виктора Шендеровича «Все свободны». У нас в гостях Леокадия Дробежева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 30 человек погибли и 70 были ранены сегодня в Ираке, где произошла целая серия взрывов. Самый кровопролитный теракт был совершен священным для шиитов в городе Кербела. Смертник врезался на заминированной машине в блокпост в центре города. При взрыве погибли как минимум 20 человек, десятки ранены. Еще два взрыва, повлекшие человеческие жертвы, произошли в Багдаде. Россия предложила французским специалистам принять участие в поисках черных ящиков авиалайнера А-320, потерпевшего катастрофу над Черным морем. Тем временем продолжается поисковая операция. Самолет армянских авиалиний, летевших из Еревана в Сочи, разбился 3 мая при заходе на посадку. На борту находились 113 человек, все погибли. Найдены тела 51 погибшего, 46 опознаны. Иран угрожает выйти из Международного агентства по атомной энергии, если против него будут приняты враждебные меры. Консультации в Совете Безопасности по иранской ядерной программе продолжатся в понедельник. Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране. Землетрясение силой более 5 баллов по шкале Рихтера произошло сегодня в провинции Керман на юго-востоке страны. Разрушено много домов. Грузия и Украина начали консультации по вопросу о выходе из СНГ. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Грузии Гела Бужаашвили. Президент Грузии Михаил Саакашвили вновь подтвердил сегодня готовность страны выйти из СНГ. В центре Москвы у здания американского посольства прошел митинг представителей грузинской партии «Справедливость». Участники, более 200 человек, призвали президента Грузии Михаила Саакашвили начать переговоры с Россией и отказаться от проамериканской политики. В Челябинске прошел митинг детей-солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Около 400 человек выступили с требованием прибавок к пенсии. В России сегодня отмечается День радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи и радиожурналистов.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях Леокадия Дробежева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук. У третьего микрофона Вероника Баде. У нас есть звонок. Геннадий Матвеевич из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня к вам такой вопрос. Вот в отличие от чеченцев, ингушей, крымских татар, карачаевцев, большие гонения были на поволжских немцев. И мне хотелось бы узнать, почему до сих пор это их не оправдали? А ведь они очень много приложили труда, своей способности со времен Екатерины II.
И да, вопрос понятен. Да.
Нет, конечно, поволжские немцы, так же, как все другие народы, были реабилитированы. Еще после сталинского времени, 1953 год, был специальный закон издан, и потом уже в условиях перестройки были приняты соответствующие законодательные нормы. И немецкий народ, так же, как другие народы, полностью сейчас реабилитированы. Другое дело, что немцы по Волжье хотели восстановить свою республику. И вот это решение не было принято. И связано это с тем, что государство не имеет возможности сейчас выделить какую-то специальную территорию. Массовые опросы показывают, что ни Саратовская, ни другие области по Волжье не готовы выделить территорию.
Хотя город Энгельс есть.
Да, город Энгельс есть, да. И поэтому немецкое население, особенно в первый период, в начале перестройки, стало выезжать за пределами страны. Нельзя сказать, чтобы это было обязательно такое очень радушное переселение. Я со многими немцами, нашими российскими немцами, говорила в Германии, и о многом они жалеют, то, что было на их родине. Были и травмы, конечно, но и жалеют. И поэтому не все немцы уезжают. У нас есть немецкое общество в Москве здесь, и они они собираются, и мы тоже к ним ходим на встречи. Они очень хорошо контактируют с другими национальными общинами. У нас в Москве есть Дом дружбы народов, и туда приходят они, проводят концерты там и участвуют в обсуждении национальных проблем. И надо сказать, что вообще в традиционном общественном мнении вот к этим нашим немцам очень неплохое отношение. Я даже, может быть, удивлю наших радиослушателей, но в процессе опросов, когда напрямую ставится вопрос, каких людей, каких бы вы национальностей не хотели видеть в нашей среде, немцы там занимают совсем маленько, ну, 10-12% людей, которые бы не хотели, а все остальные готовы принять. И действительно даже, а вот глубинное интервью показывает, что ценят немецкую культуру, деловые способности. И многие из немцев, я их знаю, вот в дом, через их дом немецкие, они совсем не хотят уезжать из нашей страны.
Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Леокадия Михайловна. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Постоянный ваш радиослушатель, Виктор. Спасибо. Всегда приятно слушать. Вы знаете, Виктор, вот возьмем 57-й год, фестиваль. Угу. С каким восторгом мы встречали всех, так сказать, иностранных гостей. Угу. 67-й год, я в учебном подразделении в армии. Все национальности, даже был у нас Иса Муртазалиев, чеченец. Все национальности, никакого антагонизма. В Туркестанский военный округ я попал служить, там узбеки, киргизы, немцы были, вот, кстати, поволжье, да. Чеченцы там тоже были сосланы. Ну вот, когда их, да.
Да.
Значит, переехал туда Панфиловской дивизии, это эстонцы, латыши, литовцы. Не было у нас антагонизма. Когда мы заболели этой болезнью, а?
Спасибо. Это вот вопрос. Mm-hmm. Когда мы заболели этой болезнью?
Вот мы заболели, действительно, наши слушатели иногда об этом говорят, что в период, когда, казалось бы, появилось много свободы, появилось и травматическое сознание вот такое, которое переносилось на национальную почву. Значит, это где-то 90-е годы. 90-е годы в основном. Тогда начались вот эти проявления массовой межнациональной неприязни. Это была и травма в связи с распадом Союза, конечно. Это и была реакция на национальные движения. Это и была реакция на те трудности жизненные, которые люди испытывали.
Но я хочу сказать, Иван, вот тоже служил в армии, но, видимо, не столько, сколько вы. Но в глубоко советское время я наблюдал, как мгновенно первый способ деления, да, это этнический, первый мгновенный и очень жесткий способ деления на совершенно подсознательном уровне. Потом уже идет землячество на втором, как на втором, да, вот русские в нашей...
Стамбул,
да, да, дальше уделились, да, дальше уделились уже так. А все, что касается, вот я сам служил в узбеко-азербайджанском заводе, и это носило очень жесткий мгновенный характер. Стало быть, все это было. И я думаю, что это тлело.
Но не в такой мере, это верно.
Просто свобода,
радиослушатель прав.
Свобода, когда говорят, что она приходит нагая, нагая в том смысле, что ее все видно, вот какая есть. Вот тот уровень, который был, но держала железная лапа компартии, пока была сила, да, она же держала все. И негативно, и позитивно. Она просто все держала, все заморозила. Как только оттаяло, то оттаяло то, что было. Ничего другого нам никто не привнес. Это было. Значит, просто надо понимать, что у этого появилась возможность выйти наружу так стремительно и вонюче. Но эта вся вонь держалась внутри.
И вот я бы добавила к тому, что вы сказали, еще одно наблюдение. Понимаете, мы фиксируем внимание на негативных проявлениях межнациональных отношений между людьми, а ведь сколько позитивного. Ведь если взять в целом, то многие люди разных национальностей отмечают, что именно в период последнего времени они стали чувствовать себя достаточно комфортно как представители национальности. Они могут говорить на свободу на своем языке. Например, я много бываю в экспедициях в Татарстане. Это ж заметно очень сильно. Люди в трамваях не стесняются говорить на своем родном языке. Они чувствуют себя равными партнерами.
Хорошо, что не стесняются говорить по-русски.
Нет, и по-русски тоже не стесняются говорить. И очень много мудрости было проявлено именно народами в этих ситуациях, когда есть травма распада Союза, и на наши национальности российские перенесено было та обида, которая была у русского населения из-за того, что распался Союз, и отпали от нашей страны территории, которые бы, казалось, никогда и не предполагалось потерять. Казахстан или Узбекистан. Они же не, даже там национальных движений по-настоящему не было. Они были просто волевым путем отъединены от нас. Это была реакция, конечно, и у русского населения. А в результате все-таки мы справились с этим. С этим у нас не было югославского варианта.
Да уж, да. Это всегда, когда говорят, особенно вот эти вот национал-патриотические крики, да, об ужасах реформенных и об ужасах распада там Советского Союза и России. Вот тут им хочется все время вспомнить, что у истории не два варианта, а гораздо больше. Если мы не пошли по-лучшему, то это, может быть, еще надо сказать спасибо, что мы не пошли по-худшему.
Спейджера, гости, вы огласили сталинское определение этнического самоопределения, общность языка. Это давно отвергнуто и противоречит фактам истории. Народы России, например, евреи, армяне и другие, говорят на разных языках, но представляют единый этнос, пишет Николай Степанович.
Какой же единый этнос-то мы представляем?
Это как же так? Нет, да. он представляет не единый, конечно, этнос, а представляет общность государственную всех людей, которые живут на территории одного государства. Это сталинская формула говорила о том, что нация — это исторически сложившаяся общность, объединенная на основе экономической общности и культуры, в том числе языка. Но все знают, что язык может быть общий у людей разных национальностей. Или что язык может быть не единственным индикатором этнической общности. Хотя в массовом сознании, конечно, люди отличают себя чаще всего именно по языку.
Просто это очевиднее всего,
да, очевиднее так, всего,
просто.
Конечно.
Для того, чтобы понять разногласия между людьми на идеологическом, культурном уровне, надо с ним две минуты хотя бы поговорить, да?
Да. Или наоборот, проявить уважение. Да. Вот наш Владимир Владимирович Путин приехал в Татарстан на празднование тысячелетия и сказал несколько слов по-татарски. Это произвело такой фурор, такой энтузиазм, понимание, и после этого можно было говорить о сложных вещах.
Он приехал в Германию, поговорил по-немецки, там тоже понравилось. Он вообще это умеет.
Звонок от Анатолия Евгеньевича из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сначала хотел поддержать мнение Шендеровича относительно того, что вот это ксенофобия старой болячки. Но я хочу напомнить тот факт, что первые фашики, их фашиками стали называться, стали собираться в начале 70-х годов возле кафе «Аист» на Тверской площади.
20 апреля, так точно,
у Пушкинской. В день рождения Гитлера каждый год. И милиция смотрела сквозь пальцы на это. Это просто замечание. А у меня вопросы к Леокадии Михайловне. Леокадия Михайловна, я вот на свободе, и вы тоже сегодня сказали, все время слышу, что нам жить все легче и легче, и все веселее. Вот. Что вас больше радует? Десятки тысяч ребятишек, которые живут как звери? Или семьи, которые не могут допустить лишнего ребенка? Или 700 тысяч или миллион вымирающих каждый год? Или вам нравятся голодающие пенсионеры, которые не могут концы с концами свести? Или вы этого всего не знаете?
Хороший вопрос.
Ну, я не сказал бы, что социологи всего этого не видят. Просто мы видим, что идут изменения не к худшему, а к лучшему. Пенсии людям выплачивают, раньше их не выплачивали. Совершенно очевидно, что пенсионеры как раз у нас не самые бедные. У нас самые бедные люди с двумя-тремя детьми, особенно с четырьмя. Многодетные мамы, особенно одиночки. Вот они главным образом от недостатка страдают. Мы также знаем, что совсем немного людей, это практически где-то около 30%, в лучшем случае, те, которые не испытывают каких-то, какой-то нужды. Нет, люди испытывают, мы говорим о другом, что все-таки эти процессы идут потихонечку на улучшение. И поэтому нашу заботу вызывает то, что при постепенном улучшении положения, пусть на немножко, пусть чуть-чуть, но каждый год, отношения между людьми вот, в национальной сфере не улучшаются. В этом проблема мы видим.
Давайте уточним. Социологи не фиксируют, так сказать, роста благосостояния. Да? Социологи фиксируют различия в этих двух графиках. Медленно повышающееся, очень медленно повышающееся благосостояние и ухудшающееся, да, ухудшающее состояние межнациональных отношений. То есть тут нету прямой такой зависимости. Я вполне разделяю, между прочим, пафос нашего радиослушателя, но это уже другая тема. И мне кажется, что при такой стремительной и длительной нефтяной халяве, которая у нас есть, можно было бы попробовать совершить какие-то довольно структурные изменения экономические, попробовать действительно рвануться. А то мы все отсчитываем от 2013 года. Вот эти вот радости, что мы успеваем индексировать инфляцию, мне кажется, что это радости очень позорные и убогие на фоне того, что роста, который происходит хотя бы в Китае по соседству. Да? В этом смысле я тут абсолютно разделяю пафос Анатолия Евгеньевича, но следует признать действительно вот эта парадоксальная штука, что это не носит прямой, как бы, графики не совпадают.
Да. И возьмите, да, вот наш слушатель говорит о том, что у аисты собирались фашистующие элементы, и мы видим также, что, скажем, если бы кто-нибудь даже в начале 90-х годов сказал, что у нас есть фашизм, большинство бы людей с этим не согласились. А сейчас опросы показывают, ну, где-то 20%, 22% считают, может есть, может нет, не могут ответить, 10% считают, что нет, а все остальные считают, что эти проявления и вызывает это у них опасения.
Знаете,
при том,
это,
что, в общем-то, когда мы берем, что людей больше всего заботят, конечно, заботят вот трудности экономические, прожиточный минимум, 70% это заботят людей, а национальные отношения всего 11% заботят это, а все-таки считают, что фашизм опасен, что проявления его опасны, и они есть.
Тут проблема, как мне кажется, довольно серьезная в том, что когда люди говорят о фашизме, то в силу просто истории там, Советского Союза и России, просто нашего бэкграунда, при слове «фашизм» у нас возникает нечто из фильма «17 весны» или других фильмов, нечто немецко-фашистское через черточку. Мы собственного-то фашиста стесняемся увидеть и в себе, между прочим. И очень многие люди, которые ездят сегодня с георгиевскими ленточками на автомобилях, если немножко поскрести в смысле идеологии, может оказаться, что они, празднующие, совершенно искренне празднующие победу над немецким фашизмом, что они разделяют очень многие убеждения тех людей, которые вроде бы были побеждены окончательно в 1945 году. Это когда-то в «Известиях», в статье Юрия Богомолова, кажется, были приведены цитаты из дословные совпадения текстуальные из Геннадия Андреевича Зюганова и Адольфа Гитлера. Вот так, на секундочку, да? Вот скажи Геннадию Андреевичу, что он фашист, сильно же обидится, да? А совпадения текстуальные.
Напомню, что у нас в гостях Леокадия Дробежева, руководитель Центра исследований межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Нам дозвонился Дмитрий Смирнов из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, я вот хотел сказать, что вообще ксенофобия, это же буквально переводится как страх пространства. И слово «страх», ну, тут, конечно, совершенно не случайное. И вообще, вот когда в порядке, с позволения сказать, национальной самообороны убивают 8-летнего ребенка, то это, помимо всего прочего, проявление какого-то совершенно дикого, нечеловеческого испуга. И вот если говорить о корнях всего этого, ну, их, конечно, очень много. Но в частности, вот, ну понятно, что, например, Путин, он никогда ни о каком народе публично плохо не говорил. Но плохо то, что он вообще страх как таковой делает основным инструментом своей политики. И ведь его же выбрали не за какие-то позитивные достижения, а за обещание замочить, пусть террористов, но замочить в сортире. То есть, если мы под воздействием страха только вот, за кого-то голосуем, то это к добру не приводит. И я, кстати, уверен, что если бы не было взрывов жилых домов, то то у Путина просто не было бы даже никаких шансов вот при той стартовой ситуации, которая была, победить на выборах.
Ну да, поэтому взрывы были. Да. Это уже мое мнение, а не ваше. Mm-hmm. Да, вы знаете, какая штука? Народ же, я когда-то писал об этом, народ ведь он реагирует как собака или ребенок на отношения. Он не реагирует на слова, да? Он реагирует на некоторые импульсы. Поэтому, когда в день выборов еще прошлых, по-моему, в 2000 году, нет, в 2004 году, да, в день президентских выборов, моя мама на рынке, значит, который был закрыт там по поводу что-то там в очередной раз какие-то налеты, и вдруг бабушка какая-то говорит: вот ничего, сейчас вот выберем Путина, он этого там черного такого-то директора, mm-hmm. там, вот он их прижучит. Mm-hmm. И вот прав наш радиослушатель, откуда у этой бабушки эта информация? Ведь он никогда такого не говорил, ничего национально такого опасного, да? Он все говорит политкорректные вещи. Но как собака верхним чутьем, она чувствует посыл власти. И это народ чувствует очень хорошо. Поверх слов. Дураков нет.
Но я бы сказала, что не только народ и чутьем. Я бы сказала, что у всякого народа есть уже теперь своя интеллигенция. Как есть русская интеллигенция, так есть у чеченцев, есть у татар, у башкир. И эта интеллигенция довольно пристально отслеживает, что и как говорится нашими государственными деятелями. Вот, например, было президентское послание Федеральному собранию в прошлом году. Те, кто наблюдают за тем, как меняется риторика президентских посланий, они обратили внимание на то, что Владимир Владимирович 7 раз употребил понятие «нация». Но нация в смысле государственной общности, это правильно. Мы, как, например, ученые, общественные, граждане страны, очень за то, чтобы мы прежде всего все себя чувствовали нацией, гражданами страны. Никто не будет выступать против этого. Но ни разу не было употреблено понятие «народ», «национальное», «этническое меньшинство», «национальности». Раньше даже на партийных съездах говорили о дружбе народов, о том, что чувствуют. Это вот даже символические какие-то вещи, их не мешает иногда употребить и сказать, что думают по этому поводу руководство страны. Я знаю, что у нас была принята программа по толерантности, правительственная программа. Она была принята только потому, что Владимир Владимирович дал ей поддержку. И на правительстве...
У нас все, что происходит то, что Владимир Владимирович дал поддержку.
Нет, но это деньги. На эту программу нужны были деньги. И ясно, что он поддержал эту программу. Это было тогда очень важно. И значимо было и другое, то, что эти слова о значимости программы произнесли такие люди, как, например, тоже Касьянов тогда был, или, скажем, Кудрин, который был министр, тоже знак. Он сказал, на эту программу надо дать деньги, а он всегда деньги только бережет.
Да. Вы знаете, нам дозвонился Владимир Владимирович из Москвы. Здравствуйте.
Ой, слушайте, замечательно.
Здравствуйте.
Да.
Самого. Виктор, да. Мне вот жалко, что нет у вас на телевизоре, нет Киселева, нет вашей программы, нет свободы слова.
Владимир Владимирович.
Я понимаю, это я...
Как так... приятно, что Владимир Владимирович хочется свободы слова. Ну,
да, понимаете, вот я хвалюсь, волнуюсь. Вот.
Спасибо вам. Вот. Вопрос
вот
есть
передач ли? Таких, вот ваши передачи, понимаете. Вот сейчас телевизор неинтересный стал, я вам честно скажу.
Спасибо.
Кроме вот Якубовича, больше ничего по Первому каналу, не знаю. Ну вот это ваша, социолог, Путин опустит на грешную землю эту российскую. Что за пенсия? Я живу здесь, рада, в Москве. Я получаю 2800. Вы что мне не платите?
Ай, да. Как говорится, как говорила Остап, к межнациональным отношениям, которые в данный момент представляет, отношения не имеет. Да, это другая тема. Это другая тема. Но понимаете, какая штука? Все равно, что тут важно, что тут интересно, что как в области межнациональных отношений, вот скажет, неважно, зовут его Владимир Владимирович или Иван Иванович, вот скажет главный товарищ начальник, да, даст отмашку, в эту сторону идем. И вот с пенсиями со всеми тоже все время смотрим, даст ли Лужков или даст ли Путин. Вообще я знаю страны, где эти вопросы решаются без участия президентов, где люди голосуют на выборах, их голоса честно считаются, и приходит к власти та партия, которая учитывает эти интересы. Это вопрос обратной связи, которой у нас нету ни в межнациональных отношениях, ни в экономических отношениях.
С пейджера. Леокадия, вы оправдываете языковую сегрегацию в Латвии необходимостью возрождения национальной идентичности латышей. Тоже и на Украине. Это явление приобретает карикатурную постыдную форму. Путевки в крымском санатории на украинском языке.
Я совсем не оправдываю.
Потом речь, по-моему, была об Эстонии. Да?
Речь была об Эстонии, но дело даже не в этом. Дело не в том, чтобы национальный язык делать приоритетом. Дело в том, что люди так понимают. От нас зависит только одного. Как реагировать на это.
Вообще
принимать,
хочу...
например, закон о двух государственных языках в республиках российских или не принимать. Только это.
Я хочу,
а уважение должно быть каждому языку.
Я хочу обратить внимание радиослушателей. Уже не первый звонок, такой критический в сторону Леокадии Михайловны. Леокадия Михайловна не меняет действительность. Она как социолог.
Я вынуждена говорить о том,
коллегами,
что есть.
Да, она просто фиксирует вот то, что есть. Это, эти фиксации, точность этой фиксации может помочь решить ту или другую проблему, в том числе, между прочим, и в Латвии. Кстати, перекос. Очень интересно посмотреть всегда на проблему, да, перевернув знаки, плюсы на минусы поменяв. И вот посмотреть на то, как решается, в том числе, национальный вопрос в странах Балтии, раз уже об этом зашла речь.
А решается он там везде по-разному. Например, у нас есть общий стереотип. Там только плохо. А, например, в Литве там дали сразу нулевое гражданство всем. Уже большое отличие. А в Эстонии, там, где действительно были серьезные проблемы с языком, и люди русские попали в тяжелую очень ситуацию, когда должны были взрослые переучивать и заново учить язык. Но если они хотели остаться в этой стране, они старались это сделать. И для нас, например, удивительно было то, что приток русского населения из Эстонии, из Латвии ведь не происходит. Очень маленький отток, только на родственном, по родственным связям, да. И все. А так они остались там жить. И я знаю, что в Эстонии сами эстонские наши коллеги, которые когда-то выступали вот за национальный язык, теперь они борются за то, чтобы сделать так, чтобы эстонский язык русские могли выучить. Ну, например, Марио Лерестин, это лидер социал-демократической партии, возглавила программу с русским названием «Вера». Вера в том, что русские выучат язык и станут полноценными гражданами. Мати Хинт, который такой уж был антирусский с языком, сейчас он лидер хельсинского движения за то, чтобы русским помочь изучать язык, его даже за это не выбрали депутатом. Он защищает русских.
Да, что же касается Латвии, в которой самое, как известно, тяжелое обстоятельство. Да. Тут вот, с моей точки зрения, мы должны уметь встать... Не принять другую позицию, но увидеть ее. Латвия, в которой около 600 тысяч латышей были высланы, да, как мне кажется, цифры, я не ошибаюсь, в Сибирь, и миллион русских был Сталином просто привезен, значит, теперь люди должно пройти какое-то время, очень сложное время, в течение которого должна восстановиться Латвия, должна стать действительно латышской, ну, просто по определению. Те люди, которых привезли, они, конечно, не виноваты. Это, конечно, драма. Но, с другой стороны, надо понимать и латышей. Речь идет о сохранении нации. Действительно. Это не в оправдании, разумеется, националистов, которые просто используют это для надувания себе.
Звонок от Валерия Аркадьевича из Королева. Прошу вас, добрый вечер.
Спасибо, добрый вечер.
Очень коротко.
Совсем кратко.
Коротенько совершенно. Вот государство на 3 триллиона рублей не выполнило капремонта и 162 миллиарда рублей не заплатило пенсию нормально пенсионерам. А причины одни и те же годы, когда и начался этот развал и национальные проблемы.
Вот, к сожалению, да, так получилось, что радиослушатель появился в эфире, когда уже время заканчивать программу. И тем более это, конечно, не имеет отношения к нам. Леокадия Михайловна, спасибо вам, что вы пришли сегодня в наш эфир. И следите, продолжайте следить дальше и терпеть нападки за то, что вы отражаете действительность такой, какая она есть.
В следующем радиочасе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей программа «Выставочный зал» с рассказом о выставке, посвященной природным заповедникам России и Белоруссии. Затем «Безумные новости» и передача «Новейшая музыкальная история», посвященная творчеству Джеймса Брауна. Во второй половине часа рассказ о китайской кухне в программе «Колобок». А затем социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Программа «События недели. Особый взгляд». На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Леокадией Дробежевой была Вероника Баде, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Всем большое спасибо. Все свободны.
Попытки Ирана заполучить ядерное оружие на сегодняшний день самая большая угроза в мире.
Эти рукоположения с точки зрения церкви являются незаконными.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я был разочарован, что они не приговорили его к смерти.
В России существуют средства и для обнаружения, и для подъема.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.